На часах два с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Россия была и остается долгосрочной угрозой, поэтому важно продолжать ослаблять ее военную мощь и продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Так, по итогам состоявшейся накануне встречи глав европейской дипломатии, заявила в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Латвии Байба Бража из «Нового единства». По словам политика, накануне анонсированной встречи Трампа и Путина вопрос стоит не только, как достичь полного прекращения огня, но и чтобы исход этих переговоров был бы приемлемым для Украины. Обо всем этом Байба Бража рассказала в телефонном интервью Латвийском радио. Совершенно ясно, отмечает Бража, что есть несомненная поддержка цели, которую мы ставили с первого дня войны и которую сами украинцы желают больше всего. Российская агрессия против Украины должна быть остановлена. Это то, что обозначил президент США и то, что поддерживают страны ЕС. Вопрос в том, как достичь полного прекращения огня, как добиться, что, если переговоры состоятся, их исход был бы приемлемым для Украины. Ведь это касается и будущего Украины, и сохранения единства между Европой и США. Ясно, добавляет министр, что цели России не изменились. Во-первых, это подчинение Украины. Во-вторых, раскол союзников Европы и Америки. И, в-третьих, желание получить какие-то особые права в отношении будущей безопасности Европы, так называемые особые зоны безопасности России. Россия не может претендовать на какие-то особые права в европейской безопасности. Территориальная целостность Украины и принятие украинского соглашения – самое важное. Мы также призываем к тому, чтобы США были вовлечены в переговоры с Европейским Союзом, потому что в конечном итоге любое достигнутое соглашение, касается ли оно принципов или чего-то еще, повлияет на всю Европу. Поэтому все министры были единодушны в том, что работа США и общая работа в отношении России должна продолжаться. Разговор был хороший, прямой, и есть осознание того, что трансатлантическое единство важно, что нужно продолжать ослаблять Россию, подчеркивает глава МИД Латвии, и называет три конкретные задачи. Во-первых, укреплять безопасность Европы, свою защиту, потому что Россия была и в долгосрочной перспективе останется угрозой. Второе – поддержать право Украины на самозащиту, то есть предоставить Украине необходимую военную, финансовую и другую поддержку. Поэтому было решено накануне предоставить Украине дополнительно 1,6 миллиарда евро из процентов по замороженным российским активам в европейских банках для восстановления Украины. Мы прямо заявили, говорит Бража, что поддерживаем использование всех этих средств. Россия должна заплатить за все то, что она разрушила и совершила. Абсолютно ясно, продолжает министр иностранных дел Латвии, что мы должны продолжать ослаблять военные способности России через новые санкции и другие меры. Это основные вещи, которые важны столь же, как осознание целей России, то, как она пытается их достичь. Если не удается через войну, то через мирные переговоры или практическое сотрудничество. И это очень важно. Какие надежды вы возлагаете на возможную встречу Трампа с Путиным? И будете ли вы удивлены, если в предстоящую пятницу Россия согласится прекратить военные действия и будет соблюдать достигнутые договоренности? Знаете, мне платят не за то, чтобы я удивлялась, или за эмоции.
У нас есть очень рациональные интересы Латвии и безопасности Европы, и мы их защищаем. Это, как я уже говорил, обеспечение трансатлантической солидарности и поддержка Украины, потому что у Украины есть право на самозащиту. Это закреплено в международных правах, и Украина борется за свое будущее, свое существование, за то, что она независимое государство, потому что Россия все еще хочет ее подчинить. И одновременно абсолютно ясно, что ослабление России в области экономики и военных способностей чрезвычайно важно, потому что нет признаков того, что Россия хочет каким-то образом прекратить свою политику, которую она осуществляет. Министр иностранных дел Латвии Байба Бараже. Hey, Miss Sunshine, I took a tab and felt the sky. It's a good life, and then it's bad, but that's alright. On the bright side, we all sin and sympathize. So in the meantime, might as well enjoy the ride. Four seats of five people about to take a day trip. Roll the windows, roll one up, let's make a spaceship. Where's the volume? Turn it up, who got the everybody sings the song just like we're famous. We were royalty in a cheap hotel. Dazed and confused, but we cleaned up well. Didn't need no help for a hell of a time. Yeah! It's a long way home. It's a long
площадь.
Латвийский туризм оправился после ковида. Поток иностранных гостей постоянно растет, а россиян и белорусов с лихвой заменили и компенсировали путешественники из других стран. Эти выводы, озвученные на прошлой неделе главой агентства инвестиций и развития Латвии, вызвали недоумение и порой даже гнев у представителей туристической сферы Латвии. Фикция. Так односложно прокомментировал эти слова чиновницы глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калнинш. Что происходит сейчас с нашим латвийским туристом? Что происходит с потоком иностранных гостей? Вообще, чем живет и на что надеется эта отрасль? Обсудим с нашим утренним гостем, который во всех смыслах держит руку на пульсе событий. В студии Домской площади директор портала Travel News LV Айварс Мацкевич.
Васаве.
От первого лица.
Я только что процитировал слова главы ЛИА, а вот еще одна цитата. Как говорится, найдите несколько различий. Туризм в Риге стабильно растет. Западные путешественники заменили российских. Это буквально заголовок, но с сайта Рижского агентства инвестиций и туризма. И датирован он концом октября прошлого 2024 года. Примерно то же самое, что произнесла и глава государственного ведомства. Получается, что чиновники и отрасль видят совершенно разные цифры?
Да, они выбирают как с батона изюм, то, что им нравится.
То есть изюм все-таки есть, да, в этом туристическом
батоне? Нет, ну, конечно, если... Нет. Я сказал бы, что теперь такая получается стагнация, и немножко мы движемся все-таки вперед. Но все эти бюрократы, они смотрят на те цифры, которые им нравятся. Например, в туристической отрасли очень важно в бизнесе, сколько ты продал ночей. Если взять по этому, в 2019 году Латвия вместе продала где-то 5,5 миллионов. В прошлом году мы продали 4,7. Но очень важная цифра в этом, сколько мы продали иностранцам. В прошлом году мы продали 2,8 миллионов, а в 2019 году 3,8. миллионов ночей. Вот ночь – это самое. Здесь у нас поменялась с 2019 года структура. У нас теперь больше считается литовцев и эстонцев, которые приезжают. И они люди умные, туристы. И они смотрят, забронируют 4 ночи, например, или 5 ночей, приезжают сюда, смотрят дождь. Они говорят, нет, мы поедем обратно. Когда приезжает гость, там, скажем, как раньше, с России или с Германии или из Великобритании, они все-таки забронировали, отдали много денег за билет, чтобы сюда прилететь, особенно если они с семьей прилетели. Они, даже если здесь дождь, они никуда не уедут, они будут здесь. И таким образом, да, получается, что у нас как будто много туристов, потому что литовцы въезжают и выезжают, они, ну, на одну ночь. Если мы посмотрим, у нас сокращается длительность пробывания здесь.
Ну, кстати, только ли литовцы и эстонцы держат, так сказать, на плаву наш латвийский туризм?
Да, они очень много, если вы, ну, даже, вот я это конец этой недели объездил курсами, очень много литовцев было, очень много литовцев, и им и видно, и нравится здесь. Ну, конечно, у нас немножко надо посмотреть, что немецких туристов стало меньше, и проблема еще, если взять 2019 год, что вообще, если взять Риги, что у нас нет парома. Нет сообщения между Ригой и Стокгольмом. Потому что раньше вот эта линия в течение года перевозила 800 тысяч пассажиров.
Часть которых оставалась на какое-то время в Риге, и, а может быть и в других городах.
И там Латвии. Еще дополнительно. Только можно смотреть не только с такой туристической сферы. Потому что раньше были стокгольмские гостиницы. Они посмотрят, сколько у них стоит промыть все белье, которое для постели и так далее.
Постирать.
Да, постирать, да. И они смотрят, в Риге дешевле. Они берут фуру, накладывают, приезжают, и здесь в Риге мыли это и отвозили обратно. Так же самое, смотрят, надо типографию. Посмотрят в Елгове или там где-нибудь дешевле. Очень много малого бизнеса было связано с этим паромом. Это не только туристы. И даже вот в тех местах, так как я с Латгалии, очень многие леса принадлежали шведам. Я раньше этих шведов часто видел, когда у них этих был паром. Теперь за весь вот этот промежуток, может, раз или два. Ну, просто с отцом разговариваешь и говорит, да, шведы приезжали. А теперь за этот вот часть пандемии, и теперь, ну, раз или два они только были. Когда раньше в году они 4 раза приезжали. И это было благодаря этому парому. Ну, еще у нас выпал турист из Израиля. Потому что теперь конфликт в Израиле, он сделал так, что оттуда вот туристы к нам теперь не приезжают. И они были очень платежеспособные туристы, которые брали разные медицинские процедуры, разные СПА-процедуры. Это тоже у нас отсутствует. Ну и скажем так, что проблема лежит также в управлении вот со структур государственных и со структур Риги. ЛИА раньше было Tourism Department, который отвечал за туризм. Теперь они сделали какой-то там нодаль, который, ну, вообще, ну, никакой структуры не выдвигает никаких новых целей или не объединяет, так как это было раньше. Хотя бы они во время пандемии сделали очень много хороших дел. Ну, хотя бы Мишелин сюда привезли. Это тоже очень хорошо. Но теперь...
То есть по-прежнему есть батон, но изюма стало в нем, говоря вашими словами, туристов меньше. Какие решения государства необходимы, чтобы помочь туризму? И вот этого изюма стало больше, а может быть, и
им
не
надо,
только изюма.
Извини, им надо самим структуризуется по-новому, как раньше была агентура, потому что эта структура, она стала такой бюрократичной, что на все вызовы, которые находятся в мире, они не умеют реагировать уже. Они просто по бумагам они все правильно делают. Но реакция, когда было агентство, когда они могли то купить, стоп купить и реагировать. Теперь единственное, что они среагировали, но очень плохо провели этот, вот, когда приезжал iShowSpeed, они сразу, ну, конечно, были разные реакции, многие радовались, многие говорили, как Линд нам такое нужно, но Лия сразу выдала цифры, как, какую пользу принесут. Ну, нет такой, не можно сразу определить пользу. А надо было просто людям и так само индустрии туристической сказать, что это был эксперимент. Ну, нужно тоже экспериментировать.
Хорошо, одно дело сказать, другое дело сделать. Что именно необходимо сделать для улучшения ситуации? Каких реальных шагов вы ждете от государства? Потому что многие ваши коллеги, ну, например, рестораторы, как манна небесная, ждут снижения НДС. Да. Хотя бы ненамного на те же услуги 12, питания. Да. Что-то еще?
Ну, это дал бы совсем другой толчок. Ну, проблема, сама индустрия развивается, как она понимает и как она умеет, и на что есть спрос. Со структур государства просто было бы полезно, чтобы они не мешали бы и давали бы конкретные направления, в чем они, например, в следующем году будут. Потому что раньше было говорить, в следующий год мы определяемся больше те, которые занимаются походами. Если у твоей есть какое-то направление, и тогда этот предприниматель, все Латвия немножко, не все, а поворачивались в это направление. Или мы говорим, у нас теперь экологическое все. И каждый что-то искал в своей кухне или в своем отеле, что-нибудь такое. Теперь направление мы не знаем, и они коммуницируют за рубежом, даже мы сами не понимаем, каким образом. Хорошо, есть какие-то мероприятия, когда наши выезжают на выставки и так далее, Лия это одобряет и поддерживает. Это хорошо. Или привозят сюда разные инфлюенсеры, которые тоже здесь, они тоже говорят. И вот этого нехватка этой линии, который со Стокгольма, стокгольмский или шведский турист, у него деньги есть. Его надо сюда привозить, чтобы он не только в Риге, он, если приезжает на машине, он разъезжает по всей Латвии.
Чтобы он сюда приехал, его нужно заманить. Если присмотреться к рекламным стендам, перед эфиром мы, кстати, с вами пытались вспомнить, каких только стран здесь не было, да? Нас зовут к себе Хорватия, Польша, Мальта, Турция, не говоря уже о небольших городах Эстонии или Литвы. Это компания с холодным супом литовским, а чего стоило, да? А заметили ли вы предложение посетить Латвию, будучи за границей?
Ну, скажем так, в тех местах, где я бывал, это в основном в этом году и в прошлом году, это в основном там, где отдыхают, Турция, Египет, Канары, оттуда у нас редко хотя бы появляются тоже туристы из Испании, и даже здесь в Латвии встречал, что есть такие, которые там становятся жарко, и они приезжают сюда.
Я, кстати, хотел спросить, а может быть, с этим слоганом приезжайте у нас прохладнее? Та же Лия могла выйти и купить хотя бы несколько стендов на Майорке.
Видите, это тут у нас проблема даже вот с муниципалитетом и так далее, что мы до сих пор коммуницируем в основном на латышском и на русском. Очень мало употребляем английский, потому что если взять новостей, только новости на английском, у нас есть LSM и у нас Baltic Travel News. Больше ни Delphi, ни TVNet. Если посмотреть в Эстонии, минимум 4 портала коммуницируют на английском.
Не говоря же о финском, шведском и других.
И здесь еще появляется таким образом, что у нас здесь, сам в Латвии, очень много английского говорящих. Это, во-первых, все военные люди, которые приехали со Швеции и Канады и так далее. Вторые, у нас очень много студентов, которые зарубежные туристы. Это десятки тысяч, которые здесь учатся. Они тоже хотят коммуницироваться, к ним приезжают родители посмотреть, как они тут живут. Потом у нас все эти посольства, им тоже надо на английском давать. И у нас проблема, что мы очень мало коммуницируем на английском. Если посмотреть даже портал riga.lv на английском языке, новости про туризм почти что нет. Там только пара новостей за год, которые можно прочитать и даже...
Итак, главное коммуницировать на понятном языке, а что именно коммуницировать и что доносить, потому что, согласитесь, многие, ну, во всяком случае, некоторые из ваших коллег говорят, что залог успеха порой заключается в нестандартных решениях, подходах и той же туристической рекламе. Нужны ли... они Латвии, или мы можем позволить себе и дальше жить клише, стереотипами? Латвия — страна замков, нетронутой природы, домашней кухни.
Я видите, у нас нет, так как в Париже Эйфелевая башня, у нас турист собирается с таких малых мероприятий, и если мы вот очень хорошо коммуницировали бы, у нас было бы намного больше туристов. Вот эстонцы, они очень хорошо с финнами коммуницируют, и у них появляется, у них есть вся сообщение у них отложено. Они закрыли у нас между паром между Ригой и Стокгольмом, а у них самих между Таллином и Стокгольмом очень хорошо используется. Я сказал бы, больше надо рассказывать на понятном языке, и, может, даже нам не нужно столько 100 маршрутов в неделю, куда все... Просто надо смотреть, откуда вот деньги приходят, и таким образом... И больше коммуникация, чтобы было бы и между муниципалитетом, больше коммуникация между те, которые отвечены за, в государстве за туризм. Потому что даже если взять с политиков, ну, например, в Германии очень освещается, куда поехал премьер-министр отдыхать в своем...
во время отпуска.
Да, отпуск. И он всегда, такая традиция, первым ну, показывает, что они отдыхают где-то в Германии. А в Латвии, например, наш президент, ну, латгальцы приглашали его, чтобы он приехал бы и обратил бы внимание на то, что не только там то, что связано с проблемами насчет границы, а просто приехал бы и показал бы, что можно отдыхать. Так что хотелось, чтобы бюрократы не только использовали туризм, но и инвестировали бы свои знания, свой авторитет и показывали, что здесь, в самой Латвии, очень много хорошо можно отдыхать.
Вот этим своим резюме вы ответили сразу на 5 моих вопросов, Айвар. Спасибо. Пальдис.
Спасибо.
Нашим утренним гостем сегодня был Айварс Мацкевич, директор портала туристической информации Travel News LV.
Домская площадь.
Comme ça, cette fée voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné à ne rien lâcher, à ne jamais rien lâcher. On peut du jour au lendemain pas savoir quoi faire de ses mains. Pas savoir où poser son front, où redessiner l'horizon. On peut continuellement redouter les enterrements. Il y a des années comme ça, où tout le monde s'en va. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. C'était déjà la même cave, à retaper les mêmes épaves, à déconstruire, à reconstruire. On peut comme ça circuler, cherchant à qui offrir les bouquets que l'on ramasse. Alors les bouquets s'entassent et la vie s'écoule sans nous, sans qu'il y ait de nous. On peut comme ça parler tout seul, ça peut comme ça durer des heures, ça peut durer toute la vie de regarder sa vie. On peut comme ça, c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu.
телефонам здесь не место. С 1 сентября ученикам первых, шестых классов будет запрещено пользоваться на уроках смартфонами. Напоминает об этом накануне платформа «Домашенс Атестейшн». Некоторые учебные заведения пошли еще дальше, вводя эти ограничения и в отношении всех, кто еще не перешел в 10 класс. Ну что, которое вполне логично, не понравилось многим. А как же с нашими правами? А если вдруг необходимо постоянно быть на связи с кем-то из родителей? А если на уроке понадобится в интернет выйти, ну или вообще посчитать что-то на калькуляторе? Это самые популярные вопросы, которые в этом контексте обсуждают в социальных сетях. Ответим, ну, во всяком случае, постараемся ответить на них прямо сейчас вместе с руководителем отдела Бюро омбудсмена по правам ребенка Лайлой Гравере. Она с нами на телефонной связи. Доброе утро, Лабриейт. Скажите, в интересах ребенка или нарушение его прав вот такой запрет не пользоваться смартфоном на уроках? Каким будет ваш ответ на этот вопрос?
Телефон, айзлигумс. Sākum, nu, skolā līdz 6. klasē, jā, tas ir bērnu tiesību ierobežojums, bet tas ir noteikts ar likumu, un tā mērķis faktiski ir bērnu tiesību aizsardzība. Tā kā, nu, mēs vērtējam to pozitīvi, atbalstām šo te ierobežojumu telefonu lietošanai skolā, bet te ir jāpatur prātā. Bērnam var būt vajadzīgs sazināties ar vecākiem, vai otrādi, vecākiem vai kaut ko pateikt bērnam steidzami. Te skolai ir jāorganizē un visus jāinformē, kā varēs sazināties ar vecākiem. Vai caur klases audzinātāju, vai tas ir telefons skolotāja istabā, ja visiem ir jābūt pilnīgi skaidram, kā notiek saziņa, ja bērns neizmanto savu privāto mobilo telefonu.
Итак, как отмечает наша собеседница, запрет пользоваться смартфонами, телефонами в начальной школе и до шестых классов – это в определенной степени ограничение прав, но это установлено законом и с конкретной целью защиты прав ребенка. Поэтому с таким подходом в бюро омбудсмена согласны, но подчеркивают, и вы только что это слышали, что могут быть исключения, могут быть разные ситуации, когда ребенку нужно будет связаться с мамой, с папой, с родственниками, или наоборот, родственникам позвонить своему любимому чаду. Именно в такой ситуации школа должна будет предложить конкретное решение. Могут быть ли еще какие-то исключения из правил? Vai var būt vēl kādi izņēmumi?
Nu, nē, nu viens ir saziņa. Un otrs, nu, kur mēs varbūt saskatām tādu, nu, nedaudz risku, bērni dažkārt mēdz savu tiesību pārkāpumus nofilmēt ar telefonu. Nu, piemēram, ja skolotājs ir, nu, kā neatbilstoši izturējies, ja vai pat varbūt pat pieļaus emocionālu vardarbību pret bērniem. Un tad tas kalpo kā pierādījums. Nu, tas ir varbūt vienīgais tāds risks, ko šis ierobežojums no sev nes līdzi. Kā bērni varēs fiksēt pārkāpumus pret viņiem?
Еще одно исключение, но, возможно, и единственное, это те ситуации, порой мы тоже видим вот эти видео, снятые на мобильные телефоны школьниками, когда учитель или повышает голос, или порой пускает в ход насилие. В этих случаях дети порой использовали телефоны. Госпожа Гравера, согласитесь, что сегодня в школе, в современной школе, особенно в латвийской, на некоторых уроках без гаджета не обойтись. Ну, например, если необходимо использовать интернет или что-то почитать на калькуляторе, потому что сегодня в целях экономии родители покупают ребенку смартфон, а там есть это все. Скажите, что и в каких случаях обязана предоставить ученикам школа сейчас?
Nu, arī šobrīd pēc tā regulējuma, kas bija spēkā līdz mobilo telefonu aizliegumam, piemēram, tāda lieta kā kalkulātori bija jānodrošina skolai. Tā kā, ja ir vajadzīgi ko rēķināt ar kalkulātoru, nu, tad būtu kabinetā šiem ierīcēm jābūt un to skolotājs visiem noliek uz galda. Ja? Šobrīd vairāk skolā vajadzēs domāt par nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem. Jo arī, ja ir mācība procesā jāizmanto, nu, kādi interneta resursi, nu, arī tad skolai ir jāpiedāvā šīs te ierīces, jo jau likums nenosaka vecākiem pienākumu tās iegādāties. Visu, kas vajadzīgs mācību procesam, nu, protams, izņemot kancelēs preces un to, kas penālī, ja, visu ir jānodrošina skolai. Tātad šajā mācību gadā un uz priekšu vairāk būs skolām jārūpējas par nodrošinājumu ar visu nepieciešamo.
И нынешнее регулирование, подчеркивает в нашем эфире Лайла Гравера, определяет, что, например, упомянутые мною калькуляторы на уроках математики, алгебры, да и другие гаджеты, необходимые во время учебного процесса, должны предоставляться именно школой. Ну а теперь, с введением вот этого запрета, именно школы должны будут серьезно задуматься о предоставлении всех необходимых устройств, чтобы не требовать их от родителей. Ну и здесь единственное исключение может быть канцелярские принадлежности, которые покупают родители. То есть, если вдруг где-то в классе, в школе начинает намекать, что для занятий в школе необходимо купить, допустим, планшет, это будет грубым нарушением?
Jā, un turklāt tas, nu, es atceros, ka Covid laikā bija valsts finansējums tieši šo te, nu, digitālo dažādu viedierīču iegādē. Tā kā tās ierīces ir iegādātas, ir jāmeklē, kur tās ir, un jānodrošina, ja tas ir nepieciešams.
Да, это будет нарушением, тем более, что на волне ковида государство выделило значительные суммы денег, отмечает наша собеседница, на приобретение таких современных гаджетов, компьютеров и других необходимых устройств, вспомогательных в учебном процессе. Ну и теперь это уже вызов для школ ответить на вопрос, а где они. Ну и заключая этот блиц-разговор с вами, госпожа Грав, расскажите, как вы в целом оцениваете ситуацию с тем, как школа предоставляет все необходимое, не требует ли с учеников и их родителей приобретать то, что не должны требовать. Ну и больной вопрос, как вы помните, в свое время родителям намекали, что необходимы даже определенные взносы на ремонт, еще что-либо. Насколько сейчас остро или этой проблемы вообще нет?
Nu, mēdz būt tādi gadījumi, kad skola vecākiem tajā sarakstā, kas jāiegādājas, iekļauj arī tādas mācību līdzekļus, kas ir jānodrošina skolai. Bet te es gribētu teikt, te pašiem vecākiem ir jābūt ļoti tādiem, nu, redzīgiem un jāpārskata tie saraksti un uzreiz jāuzdod jautājumi skolas vadībai, kāpēc konkrētais mācību līdzeklis ir šajā sarakstā. Un, jo te ir jānāk iniciatīvai lielā mērā no vecākiem, lai šo situāciju sakārtot, jo skolas ļoti labi zina, kas ir jāiegādājas skolai un kas ir vecākiem. Un tomēr, kā saka, izmēģina kaut ko uzlikt uz vecāku pleciem, lai vecāki iegādājas. Bet te ir uzreiz jāceļ trauksmi, jāiet pie skolas vadības, kāpēc šīs te mācību līdzeklis ir šajā sarakstā, kas man jāiegādājas. Un ziniet, un vienmēr tad atrisinās, tad saka, ai, tā ir kļūda, tas jums nav jāpērk, viss būs un viss būs kārtībā.
Paldies par šo interviju un par šo skaidrību. Tiešām tas bijis vajadzīgs un daudziem vecākiem nepieciešams. Paldies jums, Grāvaris kundze.
Jā, visu labu.
Jauku rītu. Лайла Гравера, руководитель отдела бюро омбудсмена по правам ребенка о предстоящем запрете на использование телефонов в начальной школе и до 6 классов. И о ситуациях, когда до сих пор порой где-то намекают, что необходимо что-то докупить или доплатить, как улыбнулась, отвечая на мой вопрос собеседница, представитель бюро общественного государственного правозащитника. Да, увы, действительно, порой бывают такие ситуации, но родители уже становятся глазастее и должны становиться таковыми, реагировать на подобные ситуации и бить тревогу, открывать дверь кабинета директора или завуча и задавать вопрос о, извините, что это такое было. И, как вы только что слышали, как правило, все такие ситуации тут же решаются, но либо, извините, ошибочка вышла, либо, ну, в любом случае, платить и покупать что-то не придется. Ох, Новый год еще, учебный только начинается, и я думаю, что, ну, что-то внутренний голос говорит, что к этой теме мы еще не раз вернемся.
Если выбрать тему, все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, не делясь на черных и белых, и в толпе прохожих взять бы и обнять человека. Мы ведь все похожи, для любви не видим запрета.
Или инопланетный зонд-разведчик. Приближение к Земле огромного по размерам инопланетного тела ожидаемо обросло домыслами и самыми невероятными версиями, которые с удовольствием смакуют в социальных сетях. А как на самом деле, обсудим с утра пораньше в научном блоге «Домской площади» с Константином Ранксом. Приветствую, коллега.
Всем привет.
Научный блог с Константином Ранксом.
Итак, совсем недавно комплекс телескопов «Атлас», что в Чили, обнаружил межзвездного гостя. Скажите, что интересного в этом космическом объекте? Опасен ли он для нас? И что по этому поводу говорят вполне серьезно астрономы?
Ну что, действительно, 1 июля этого года комплекс, специальный комплекс обнаружения дальних объектов «Атлас» в Чили, в высокогорье, в горах, обнаружил объект, который несется с умопомрачительной скоростью почти 60 километров в секунду, причем встречной скоростью для движения наших планет. Но все планеты Солнечной системы вращаются, если бы смотреть сверху, против часовой стрелки. А этот вот объект летит нам навстречу. И, конечно, это очень-очень интересное явление. Летит он с такой скоростью, что гравитация Солнца, сила тебя не может даже искривить особенно его орбиту. То есть он как пролетит через нашу Солнечную систему, слегка, так скажем, задев орбиту Марса, так и улетит опять куда-то в межзвездные дали. Но интересно то, что он пролетит неподалеку от Марса. А значит, телескопы, маленькие, но все-таки телескопы, находящиеся на околомарсианских станциях, смогут развернуть свои глазки и разглядеть этот объект так, так скажем, четко, как никогда еще нам не удавалось. А он очень интересный, потому что есть основания полагать, потому как вот растет вокруг него такая вот облачность, кома называется, что это вообще древнейшая из древнейших комет. То есть ее примерный возраст может быть, ну это примерно, где-то более 7 миллиардов лет. То есть она старше нашей Солнечной системы, старше Солнца. То есть это такой вот гость из космического прошлого. Ну и, конечно, все сейчас ученые просто сидят и ждут октября месяца, когда, наконец, можно будет, что называется, увидеть ее поближе, получить данные, спектрограммы, из чего она состоит. Так что это действительно уникальное космическое научное явление. А нам она никак не повредит.
Сколько еще таких явлений открытия будет? Константин, еще буквально на минутку задержу вас в эфире. Еще об одном открытии, о котором говорят астрономы, выяснили и доказали, что Земля стала вращаться быстрее. Ну, например, в самом конце июня был один день, когда наша планета совершила оборот на 1,5 миллисекунды быстрее, чем 24 часа. Ненамного, но все же. В чем практическое значение этого вывода? И впору ли хвататься за голову?
Ну, тут хвататься тоже не стоит. Ну, будет все медленнее на одну или быстрее на одну миллисекунду, тысячную долю секунды. Тут дело другого рода, что наша планета, как бы сколько мы мерили, всегда замедлялась. Это как бы понятно было, и поэтому даже вводили раз в 4 года там дополнительное время в атомные часы. А тут вдруг Земля решила, что надо бы пошевелиться. Дело все в том, что скорость вращения Земли в том числе зависит не только от внешних факторов, например, от Луны, но и от процессов, которые происходят внутри нашей планеты. Это огромная динамо-машина с расплавленными потоками железа, иначе бы магнитного поля не было. Не было магнитного поля, нас бы не было. Так что она там себе бурлит, и все эти внутренние бурления, которые мы не замечаем, они сказываются, и к тому она быстрее чуть повернется вокруг себя или чуть медленнее. Наша Земля очень хорошая планета, надо сказать, уникальная планета, и поэтому, в принципе, конечно, это очень интересные научные факты, но они никак на нашей жизни не сказываются, по большому-большому счастью.
Во всяком случае, у кого-то теперь явно будет отличный повод списать свой диссонанс с ходом времени на это самое открытие. Большое спасибо, коллега. Константин Ранкс о том, что Земля не только вертится, но теперь еще и делает это немного быстрее. Сразу после заката солнца Рига станет сегодня местом особого соединения науки, природы и музыки. Ботанический сад Латвийского университета объявляет ночь наблюдения за звездопадом, так называемую ночь Персеид. В самом центре латвийской столицы, в ночном небе, можно будет увидеть одно из самых ярких летних астрономических явлений – поток Персеид. С одним условием, если этому не воспрепятствует погода. Все подробности у моей коллеги Людмилы Пилип.
Сегодня ночью жители Латвии смогут наблюдать на ночном небе метеорный поток Персеиды. Так называют звездопад, который появляется в августе возле созвездия Персея. По словам астронома Виталия Кузьмова, Персеиды возникают из пыли и обломков кометы.
Что такое комета? Говоря сравнениями, представим раннюю весну, когда вдоль дороги еще снег, песком, всякими камешками, и вот формируется корка. Если бы мы слепили из него большущий шар, вот у нас была бы комета. И этот объект летит, и, приближаясь к Солнцу, за счет солнечного тепла, за счет своего движения, начинает подтаивать. Соответственно, мы начинаем видеть хвост. Вот эти вот камешки Земля своей гравитацией захватывает, начинает притягивать к себе. Эти камешки, они называются метеороидами. И когда они притянулись в земную гравитацию, они попадают в нашу атмосферу, начинают атмосферой тормозиться, и они загораются. Эти вот горящие камешки мы видим, как в народе называют, звездным дождем, хотя это никакие не звезды, это уже называется метеорами, будет максимум Персеид. Это оставила комета в 1992 году.
Ботанический сад Латвийского университета в Риге приглашает сегодня вечером посмотреть на это небесное явление в сопровождении музыкальной импровизации, рассказывает директор ботанического сада Рената
Лаксдене. Для ботанического сада Латвийского университета это, безусловно, первый подобный проект. Идея возникла потому, что отделение астрономического института Латвийского университета это базируется в ботаническом саду, и мы решили организовать совместное предприятие, где встретятся две стороны природы — сад и звезды. Учитывая, что август характеризуется звездным дождем Персеид, мы придумали посвятить один вечер в ботаническом саду ночному наблюдению за звездами, которое будет сопровождаться рассказом о том, что именно мы видим, когда падут звезды, а также возможностью посмотреть звезды через телескоп и насладиться музыкальным сопровождением. Таким образом, мы объединяем культуру, науку и сад и создаем атмосферный волшебный вечер.
21:00 вход, 22:00 астроном. Латвийского университета Виталий Кузьмов расскажет о Персеидах. Затем с 23:00 до около 2 часов утра пройдет импровизированное джазовое выступление.
Это не заранее записанное музыкальное произведение, а музыка, создающаяся на месте в ответ на происходящее вокруг, на звезды и землю, образуя атмосферный музыкальный фон всего мероприятия.
Рената Лакзаня советует взять теплое одеяло или складной стол, пикниковый набор и репеллент от насекомых. Телескоп не обязателен. Можно просто лечь на луг и любоваться небом после полуночи, когда метеоры обычно наиболее заметны. По ее словам, только в случае сильного дождя мероприятие будет отменено.
Если будет пасмурно, мы все равно будем наблюдать за небом и проведем лекцию о том, что происходит на небе в августе. Вы все равно сможете увидеть эти явления. Единственное основание для отмены мероприятия – сильный дождь, и мы заранее уведомим об этом.
Ночь Персеид станет новой традицией, объединяющей возможность наблюдать звездопад в центре города с качественной музыкальной программой в условиях, когда не мешает наружное освещение, городской шум. Персеиды – один из самых ярких и предсказуемых метеорных дождей, активный в середине июля, середине августа. Пик обычно 11-13 августа. Метеоры движутся со скоростью около 59 км в секунду. При темном небе можно увидеть 60-100 метеоров в час. Они не звезды, а сгорающие камушки, оставляющие на небе яркие фейерверки. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
Итак, сегодня ночью в небе над Ригой поток Персеид. Но продолжение следует. 16 августа, через неделю, будем наслаждаться цигнидами. 1 сентября прогнозируется поток столь же ярких ауригид. И 9 сентября сентябрьские так называемые персеиды. Для тех, кто не успеет или заснет, очевидно, сегодня ночью. I feel wonderful and free. It's all good to know that you're in love with me. Walking, I hear you talking of all the good things that life can be. The light they bring. Латвии, между тем, началась настоящая охота на испанских слизней. Во всех краях проходят в эти дни инфосеминары для фермеров и живущих на селе, где рассказывают, как эффективно бороться с этим прожорливым вредителем. Создано даже общество, которое намерено целенаправленно продвигать этот вопрос на национальном и государственном уровне. А накануне у эстрады в Лимбаже собрались десятки человек, вооруженных ведрами и перчатками. Участники акции позже признались журналисту ЛСМ Плюс Сергею Герасимову, что такого масштаба проблемы они и представить себе не могли.
Ведро и перчатки – вот экипировка каждого, кто собирает испанских слизней. Они могут переносить болезни и паразитов. Ведра наполняются быстро.
Они пугаются и сворачиваются в кружок, уже не такие длинные. Вот вокруг ног и под ногами.
Одно из самых активных мест распространения испанских слизней прямо у лимбургской эстрады.
Мы собираем вручную. Это лучший метод. Но, конечно, это трудоемко и немного неприятно. Люди говорят, уже становится плохо от того, сколько их здесь.
Когда ведро полное, сборщики идут высыпать его в контейнер. Важно посыпать слизней солью, чтобы они никуда не уползли. Но уже через пару минут слизни снова появляются в том же месте, где их только что собрали. Люди признают, такого количества не ожидали.
Довольно много их здесь. Вначале там наверху ходили, там пусто, а здесь внизу полно.
А в саду как их уничтожаете?
Примерно так же, как здесь. Собираю, потом соленая вода, яд, всякие приманки. В первые минуты я по 3 слизня сразу брала. Я одной рукой собирала, но думаю, что их можно как картошку брать, 2 руками.
Собирая слизни, люди обмениваются советами и узнают новые факты. Например, что активнее всего эти слизни ночью, как их лучше уничтожать и особенности их биологии.
Такое мы часто видим. Это секс.
В конце, когда слизни свалены в контейнер, слышно, как они все еще пытаются выбраться из соляной тюрьмы. Сергей Герасимов, Микс Кунцевич, Давид Сиевич, ЛСМ Плюс, Латвийское телевидение.
Ну а у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Бориэта, звукооператор Регина Безани. Спасибо, что часть нового дня вы провели с нами здесь, на Домской площади. Палдейска обеет. Копа армум. Сеоку дену. Ата.